Глава 32. Кэтрин и Пуаро обмениваются мыслями.
«А вы изменились, мадемуазель», — внезапно заметил Пуаро. Они с Кэтрин сидели друг напротив друга за маленьким столиком в Савое. «Да, вы изменились», — повторил он. «Каким образом?» «Мадемуазель, такие нюансы бывает трудно объяснить словами. Я стала старше». «Да, вы стали старше, но я не хочу этим сказать, что у вас появились морщины или гусиные лапки возле глаз. Когда я увидел вас впервые, мадемуазель, вы как бы наблюдали за жизнью со стороны. У вас был спокойный и радостный взгляд зрителя, который сидит в ложе и наблюдает за происходящим на сцене. А теперь? А теперь вы больше не сторонний наблюдатель». «Может быть, то, что я говорю, покажется вам абсурдным, но сейчас у вас измученный вид игрока, который ведет сложную игру».
«С моей компаньонкой бывает иногда непросто», — объяснила девушка с улыбкой. «Но уверяю вас, что я не веду с ней непримиримых боев. Вы должны как-нибудь приехать к нам и познакомиться с ней, месье Пуаро. Думаю, что вы один из немногих людей, которые смогут по достоинству оценить ее мужество и боевой дух». Они помолчали, пока официант аккуратно расставлял перед ними тарелки с запеченным цыпленком. Когда он отошел, Пуаро спросил.
«Я рассказывал вам о своем друге Гастингсе. Так вот, он как-то назвал меня человеком-устрицей. Эбьен, мадемуазель, вы на меня очень похожи. Вы даже чаще, чем я, предпочитаете играть в одиночку».
«Глупости», — непринужденно произнесла Кэтрин.
«Эркюль Пуаро никогда не говорит глупости. Все именно так, как я и сказал».
Опять повисла пауза, которую детектив прервал вопросом.
«Вы видели кого-нибудь из наших друзей с Ривьеры после того, как вернулись, мадемуазель?»
«Я встречалась с майором Найтоном».
«Ах, вот как!» И что-то в поблескивающих глазах Пуаро заставило Кэтрин опустить свои. «Так значит, мсье Ван Олден сейчас в Лондоне?»
«Да».
«Мне надо попытаться встретиться с ним завтра или послезавтра».
«У вас есть для него новости?»
«А почему вы так думаете?»
«Я просто спросила, вот и все».
Пуаро еще раз посмотрел на нее своими поблескивающими глазами. «Вижу, мадемуазель, что вы хотите спросить меня об очень многом. А почему бы и нет? Разве происшествие в голубом поезде не наш с вами полицейский роман?»
«Действительно, есть несколько вопросов, которые я хотела бы вам задать».
«Эбьен!»
— с решительным видом Кэтрин подняла глаза.
«Что вы делали в Париже?» «Месье Пуаро».
Сыщик слегка улыбнулся.
«Я нанес визит в русское посольство».
«Ах, вот как!
Вижу, что это ни о чем вам не говорит, но сейчас я не буду играть роль человека-устрицы, нет. Я выложу на стол все свои карты, то есть сделаю то, чего устрица никогда бы не сделала. Наверное, вы уже догадались, что я не очень доволен делом, которое завели против Дерека Кеттеринга.
Вот что меня мучило все это время. В Ницце мне показалось, что вы это дело закончили.
Мадемуазель недостаточно откровенна со мной, но я признаюсь вам во всем совершенно откровенно. Из-за меня, то есть из-за моих изысканий, Дерек Кеттеринг оказался там, где он сейчас находится». Если б не я, следователь все еще безуспешно пытался бы повесить это дело на графа де ля Рош. Эбьен, поймите, мадемуазель, я ничуть не сожалею о том, что сделал. У меня ведь есть всего одна задача — обнаружить истину. А в тот момент все указывало на виновность Дерека Кеттеринга. Но закончилось ли все на его аресте? Полиция говорит, что да. Но я, Эркюль Пуаро, я совсем не удовлетворен.
Неожиданно он прервался.
«Скажите, мадемуазель, вы общались в последнее время с мадемуазель Ленокс?»
«Я получил от нее одно очень короткое и бессвязное письмо. Мне кажется, что она в обиде на меня за то, что я вернулась в Англию».
Сыщик кивнул.
Я разговаривал с ней в тот день, когда арестовали мсье Кеттеринга. Во многих отношениях это была очень интересная беседа». Он опять замолчал, и Кэтрин не стала прерывать ход его мыслей. «Мадемуазель», — произнес наконец маленький человечек, — «дело это очень деликатное, но я все-таки вам скажу. Мне кажется, что кое-кто любит месье Кеттеринга. Поправьте меня, если я не прав. И ради нее, именно ради этой женщины, я надеюсь, что прав я, а не полиция. Вы знаете, что это за таинственное кое-кто?» После паузы Кэтрин ответила: «Да, мне кажется, что знаю». Сыщик наклонился к ней через стол. «Я не удовлетворен, мадемуазель. Нет, я совсем не удовлетворен. Факты, основные факты прямо указывают на месье Кеттеринга. Но есть одна вещь, о которой, кажется, забыли».
«И что же это за вещь?»
«Обезображенное лицо жертвы. Сотни раз я задавал себе вопросы, мадемуазель. Похож ли Дерек Кеттеринг на человека, который способен нанести такой удар после того, как убийство уже совершено? Для чего нужен был этот удар? Какую цель преследовал ударивший? Было ли это проявлением темперамента месье Кеттеринга? И, мадемуазель, я не могу найти удовлетворительных ответов на эти вопросы. Снова и снова я возвращаюсь к одному и тому же. Зачем? И у меня есть только вот эти улики, которые могут помочь мне с решением этой задачи». Сыщик достал свою записную книжку и выудил из нее нечто, что теперь держал большим и указательным пальцами. «Вы помните, мадемуазель, вы видели, как я поднял эти волосы с пола купе?» Кэтрин наклонилась вперед, внимательно разглядывая волоски. Пуаро несколько раз медленно кивнул. «Вижу, что они вам ни о чем не говорят, мадемуазель, хотя мне кажется, что вы очень многое замечаете».
«У меня есть некоторые идеи», — медленно произнесла девушка, — «некоторые совершенно сумасшедшие идеи. Именно поэтому я и спросила вас, что вы делали в Париже, месье Пуаро?»
«Когда я написал вам из отеля Риц», — на губах сыщика появилась улыбка. «Да, именно из Рица. Когда платит миллионер, я люблю иногда пошиковать».
«Русское посольство», — повторила Кэтрин, нахмурившись. «Совершенно не понимаю, при чем здесь оно?»
«Здесь нет прямой связи, мадемуазель. Я был там, чтобы получить кое-какую информацию. Встретился там с одной любопытной личностью. Пришлось ему угрожать. Да-да, мадемуазель, я, Эркюль Пуаро, ему угрожал».
«Полицией?»
«Нет», — сухо ответил сыщик, — «прессой. В наши дни это гораздо более действенное оружие».
Он взглянул на Кэтрин, и та улыбнулась ему, покачав головой.
«А вы не превращаетесь опять в устрицу, месье Пуаро?» «Нет-нет, я совсем не хочу наводить тень на плетень. Сейчас я вам все расскажу. Я подозреваю, что этот человек играл активную роль в продаже рубинов месье Ван Олдену. Я обвинил его в этом, и в конце концов он мне все рассказал. Я узнал, в каком месте драгоценности поменяли владельца, и я также узнал кое-что о мужчине с легко запоминающейся шапкой седых волос, который в тот момент прогуливался по улице. Прогуливался он легкими, упругими шагами молодого человека, и тогда я для себя назвал этого человека мсье Маркизом.
И теперь... Вы приехали в Лондон, чтобы встретиться с господином Ван Олденом?»
«Не только за этим, у меня здесь еще дела. С того момента, как я приехал в Лондон, я успел встретиться с двумя людьми, с театральным агентом и врачом с Харли-стрит. Каждый из них сообщил мне некую информацию. Сложите все эти факты вместе, мадемуазель, и посмотрим, сделаете ли вы из них те же выводы, что сделал я».
«Я?»
«Ну, конечно, вы, мадемуазель. Скажу вам только одну вещь. Я всегда сомневался, что ограбление и убийство были делом рук одного и того же человека, и очень долгое время не был уверен в этом.
А теперь?»
«А теперь я это знаю».
После непродолжительного молчания Кэтрин подняла голову, ее глаза сияли. «Я не так умна, как вы, месье Пуаро. Половина из того, что вы мне здесь рассказали, на мой взгляд, не говорит ни о чем. Те идеи, которые появились у меня, были вызваны совсем другими причинами». «Так всегда и происходит», — тихо заметил детектив. «Зеркало всегда показывает правду, но разные люди смотрят в него под разными углами. Мои идеи могут показаться вам абсурдными и быть совершенно не похожими на ваши, но я слушаю вас. Скажите мне, вот это вам как-то поможет?» Сыщик взял вырезку из протянутой руки девушки, прочитал ее, а затем посмотрел на Кэтрин и серьезно кивнул. «Как я уже говорил вам, мадемуазель, все мы смотримся в зеркало под разными углами, но зеркало ведь то же самое и показывает одно и то же». «Мне пора бежать», — сказала Кэтрин и встала. «А то я опоздаю на поезд, месье Пуаро». «Да, мадемуазель». «Понимаете, все должно закончиться побыстрее. Я просто могу больше не выдержать». Ее голос сорвался. «Мужайтесь, мадемуазель». Пуаро ободряюще похлопал женщину по плечу. «Сейчас вам ни в коем случае нельзя ошибиться. Конец очень близок».